Здравствуйте, дорогие друзья! Свершилась моя мечта, ну и, наверное, во многом ваша. Я непосредственно дома у замечательного Виктора Уколова. Вот он.
Приветствую. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. И мы сейчас будем говорить о сегодняшних событиях и вчерашних событиях, события, которые вчера перелезли в сегодня. И, безусловно, интересно, понимаете, Виктор Уколов, он не, так сказать, не просто аналитик. Он человек, который занимается такой редкой, но очень важной профессией – политтехнолог. То есть это вот такой вот человек, который понимает, как делается процесс. Именно политтехнологи, они приводят к власти, там, объясняют депутатам, как им выступать, создают в том числе всякие разные неприятности для политиков противоположного лагеря, и они очень ценятся. То есть он не просто описывает события, политтехнолог, а он понимает, как эти события устроены и каков механизм этих событий.
Ну, я занимаюсь выборами с 98 года, как руководитель избирательного штаба, как руководитель рекламы на уровне национальном, на уровне Украины. Руководил рекламой, разработкой именно рекламы. Ну и вот последнее время, с 2014 года, политконсультант. Ну, Матвей, в принципе, все объяснил правильно. Я тоже очень рад его видеть, потому что мы в Киеве. Матвей приехал, не побоялся к нам приехать.
Ты что, обалдел, что ли? Не побоялся.
Да, это хорошо.
Чего, это Дональд Трамп, который не может решить, лететь на самолете или
поездом? Ну, есть многие, поездом, которые боятся.
Да, ну,
тем более...
Это мой город, это моя страна.
Ты знаешь, что в пятницу будут морозы 16 градусов.
Боже мой, я напомню тебе, у тебя молоко на губах не обсохло, а я тебе напомню... Когда не было Киевского моря, я в первый класс, 61 год, значит, как я ходил в школу, 34-35 градусов мороза в Киеве, меня закутывали, и я шел по полутораметровому снегу, и снег не проваливался, понимаешь? Потом появилось Киевское море, климат стал мягче и так далее, но он меня... Вот этот политтехнолог меня пугает.
Я просто хотел сказать, что вместе с морозами мы ждем российского обстрела.
А, это... Подожди.
Я не успел
просто. Это две большие разницы, когда я
платил. Я не успел сказать. То есть, понятно, что они будут стрелять по нашим ТЭЦ. Понятно, что мы готовы к этому. Сегодня отключения электричества в Киеве практически уже не было, то есть было несколько часов всего. Отобьемся.
Ребята, значит, мы сегодня строим нашу передачу какой? Мы затронем главные какие-то темы, да, темы понятные. Это и Украина, и обычно в моей украинской передаче, которая благополучно прекратила свое существование, там Виктор был ответственным за процессы, которые происходят в Украине.
И за он, внутреннюю
политику. Да, подробно. Но сегодня мы сегодня это самое, отмотаем все как следует. Поэтому задавайте, пожалуйста, вопросы и по внутренней жизни Украины, пожалуйста. Перед вами человек, который внутреннюю жизнь Украины знает в 100 раз лучше.
Не, ну, наверное, сегодня день все-таки внешней политики. Захват
танкера. Нет, но если, еще раз, если они захотят, пусть спрашивают.
События в Иране, знаешь, да. Которые у нас всех...
И вот давай с чего начнем. Значит, дорогие друзья, вы знаете, что вот мы про Трампа думаем одно, а Трамп делает совершенно что-то другое. И вот история сначала с Венесуэлой, да, где выдернули лидера, так сказать, это такая была, ну, согласитесь, непростая операция. Но сегодняшний день ознаменовался двумя решительными атаками в двух разных морях на российские танкеры. Значит, вы всю эту историю знаете, подробно я ее рассказывать не буду. В общем, короче, один танкер, оба этих танкера по решению властей Соединенных Штатов Америки, еще раз подчеркиваю, чтобы вы поняли, не по решению какого-то Гаагского трибунала, а они внесены в список санкционных, поэтому они не имеют права там, значит, как бы быть на белом свете, должны быть арестованы. Ну и вы знаете, что первый танкер там они решили, просто это очень важно, я вам напоминаю, потому что это вот то, что я вам сейчас прочитаю, это вообще невероятная история. То есть, что происходит с Россией, как она сжимается, как шагреневая кожа. И очень интересные выводы из этого, во всяком случае, я сделал. Потом скажу. Значит, что было? Американцы стали преследовать вот этот первый танкер. Значит, он был под одной юрисдикцией, там какой-то Тегусигальпа, не имеет значения что, какая-то банановая что-то. Они что сделали? Они как телефонным звонком поменяли юрисдикцию, или вернее, они, конечно, ничего этого не делали, и нарисовали на рулевой рубке российские флаги. Да, вот флаг России, вот этот разноцветный. Значит, и вот они теперь уже Россия. И вот Америка как-то вот она... не решалась, и вдруг как решилась и захватила этот танкер. Он был пустой. Ну, захватывают пустые для того, чтобы, не дай бог, И тут же, буквально там через 12 часов, был захвачен еще один танкер, по-моему, в Красном море, я что-то помню, Красное море, тоже пустой и так далее, тоже российский. Теперь... захватили российские. Ну, вы знаете, Медведев сказал, что все сдохнут и так далее, и так далее. Он это все сказал. Но, безусловно, все ожидали. Да, и Владимир Путин послал подводную лодку и всякие движимые имущества там, которые, значит... Короче говоря, несмотря на это все, американцы произвели эти два захвата. А теперь внимание. Догадайтесь... У нас была такая ведущая на «Эхе Москвы», Оля Журавлева, она говорила все время такую фразу: «А ты догадайся с трех раз». По-моему, она это и придумала. Вот догадайся, Виктор Уколов, какая произошла после этого два танкера захвачены. Как... Я специально так говорю. Свирепое у меня лицо, да? Угу. Какая реакция России на этот бандитский американский
захват? Ну, наверное, приведены ядерные силы в состояние повышенной боеготовности.
Раз. Дальше.
Подведены все носители ядерных ракет к американскому побережью.
Два. Есть.
И Посейдон.
Посейдон, подожди. Дипломаты высланы. Давай.
Да, высланы все дипломаты из России.
Да. Причем всех стран.
По словам я даже не буду рассказывать.
Отдали Кадырову.
Нельзя рассказывать просто в эфире, что сделали с американским послом. Да?
Да, да.
Именно так?
Российское министерство иностранных дел призвало Вашингтон соблюдать права и интересы граждан России на портах и не мешать их скорейшему возвращению на родину.
Именно таким голосом. Сдулись.
Вы понимаете, это даже не ракеты «Таурус», на мой взгляд, которые Германия то ли дает, то ли не дает Украине. Вы вдумайтесь, они не могут ничего. Они просто посмотрели и поняли, что это за страна Соединенные Штаты. Вот это моя точка зрения. Что ты думаешь по этому?
Ну, в целом я с тобой согласен. Должен сказать, что вот когда Трамп говорил, что он мачо, как бы, что он крутой, все это воспринимали как какую-то похвальбу старого человека, которому все подыгрывали и так далее. Но вот действительно он показал, что он мачо. Может, это не совсем как бы парламентское выражение, извините уже. Можно говорить более круглыми фразами.
Доктрина Монро, право сильного. Ну, все.
Да, все это понятно. Но в данном случае это не просто право сильного. Ну, то есть, эти танкеры, они нарушили правила, установленные США. То есть, да, я понимаю, что они не имели права как бы устанавливать эти правила. Но...
О, хорошая история. То есть, Украина нарушила правила России, понимаете? Но Россия сама установила эти правила. Это гениально.
Нет, я не об этом. Но. С другой стороны, Трамп показал Европе, как надо соблюдать санкции. То есть Европа что же санкции наложила на танкерный флот российский? Ну и что? Сколько арестовано российских судов? Как-то они захватили, по-моему, одно из судов, с которых якобы взлетали дроны. Так это же была общеевропейская просто паника, когда это произошло. А тут два корабля за один день, это очень просто.
А, Карибском море, Карибском вот льда.
Знаешь, кто вздрогнул?
Кто?
Дания.
Из-за Гренландии?
Да.
Не думаю.
Ну, я бы не хотел, чтобы он это сделал, но после этого начинаешь верить всему, о чем он говорил. То есть, если они так легко захватили два танкера ядерной державы, которая грозила, ну, не Россия, а Медведев грозил как бы всему миру, и эти марионетки на их телеканалах, то что ему мешает Гренландию взять под контроль?
Наверное, конец НАТО, который будет в этом случае.
А оно ему нужно? Он воспринимает НАТО...
Подожди, я сейчас
как бы... Пожалуйста. Я очень хочу, чтобы Украина вступила в НАТО, чтобы НАТО существовало. Но у меня сложилось впечатление по его риторике, что НАТО для него воспринимается как финансовая обуза. А что от НАТО получает США на самом деле? То есть то, что получает...
Звание главной силовой оси, на которой держится мир.
А то, что они, например, там навели порядок в Ираке, то, что они захватили два танкера российского флота, разве это не подтверждает их статус главной силы? То есть раньше говорили, что вот во время войны в Ираке страны НАТО предоставили как бы военную помощь. Это правда.
Да.
На самом деле правда. Но настолько ли США нуждались в этой помощи? Мы не знаем.
Мы не знаем. У меня другое мнение.
Нет, я просто сомневаюсь, как обычный человек. То есть не сомневаться, только идиот.
Ты не можешь сомневаться, как обычный человек, потому что ты политтехнолог.
Сейчас я не на работе, я в эфире.
А, вот в чем дело.
Позвольте мне побыть политологом обычным.
Хорошо.
Трамп столько как бы говорил о том, что НАТО – это затраты Америки, что страны НАТО не тратят достаточно на свою оборону. Ну, и он во многом прав. Его друг, например, Орбан, содержит самую маленькую среди стран его как бы численности армию в Европейском Союзе. То есть там 13 либо 17 тысяч человек на всю армию. Ну, вы сравните на минуточку. В украинской армии больше миллиона. Не буду называть точную цифру, простите уж. А там 17 тысяч. В польской армии 250 тысяч они хотят нарастить до 300 тысяч, идут дискуссии, а в Венгрии 17 тысяч. Знаете, сколько у них танков? Три десятка танков, это на один бой. Ну, то есть, хорошее как бы подразделение дронов эти танки подожжет на протяжении одного дня просто. Главное долететь. У них есть еще несколько самолетов. Это не смешно, потому что все говорят, что вот Россия нападет, если там Украина сдастся, на Польшу. Зачем на Польшу нападать? Они на Венгрию нападут. Венгры даже сопротивляться не будут. Они просто пойдут на Балканы. На Балканах братушки их ждут, сербы. И вот буквально за месяц, даже меньше, за несколько недель, российская армия будет стоять на границе Италии. И итальянцев будут мобилизировать для того, чтобы защищать свою страну. Я вот, когда езжу к своим друзьям в Италию, им объясняю. Вы думаете, что российско-украинская война далеко? Нет. Она очень близко к вам. Она ближе, чем к немцам. Потому что между немцами и Россией лежит вооруженная, хорошо мотивированная Польша. Да. Балтике очень плохо, потому что они их могут быстро захватить. но Польшу они не пройдут. Это единственная страна, кроме Украины, где не боятся русских. Потому что у Польши есть в исторической памяти три польских восстания. В конце 18-го и два в 19-м столетии. Да, они как бы проиграли, но потом, в 1920 году, польско-российская война закончилась в пользу Польши. И Польша стала независимой. Вообще очень интересно разбирать мифы пропаганды. Вот я сейчас включу политехнолога, вы уже
знаете.
Да,
да, с удовольствием.
Много говорят о том, что Россия, дескать, непобедимая. Я не буду залазить там в Крымскую войну, вспоминать там Японскую войну.
Да.
Давайте вспомним хотя бы 1918 год и подписание Брестского мира, большевистская Россия. Она тогда называлась Российская Социалистическая Федеративная Республика, РСФСР, как в Советском Союзе. Так вот, по итогам этого Брестского мира большевистская Россия для того, чтобы выйти из Первой мировой войны, потеряла Украину, Финляндию, Польшу, Закавказье. Представляете, да?
Да.
То есть где-то оценивают в одну треть промышленного потенциала. То есть это проигрыш в войне. Самый натуральный. А кто же пришел к власти в 17 году, потом после гражданской войны? У нас в Украине их называют ухилянты, по-русски уклонисты. Большевики – это типичные уклонисты, которые не хотели воевать и защищать интересы своей страны. То есть и они потеряли территории своей страны, когда они подписали Брестский мир. Уклонистская власть – она большевистская, уклонистская власть. То есть это было поражение России, о котором как бы не хотят говорить сейчас. Вообще история Первой мировой войны интересна, потому что очень часто нашу войну, вот российско-украинскую, сравнивают с Первой мировой, потому что продвижения на фронте нет. Потому что если и есть, то это буквально несколько процентов территории в год. Так вот, Первая мировая война закончилась подписанием...
позорного, как у нас учили в школе, позорный Брестский мир.
Нет.
Боже, я имею в виду...
Сначала Компьенское мирное соглашение о перемирии, а потом Версальский договор. Но самое интересное, о чем мне говорят, что Германия подписала эти документы, когда иностранные войска не были на территории Германской империи. Это же исторический факт. То есть германские войска тогда еще были на территории других стран. А почему они подписали? Потому что в Германии начался голод, начались выступления большевиков, коммунистовых, то есть социал-демократов, наверное, правильно говорить. Внутренние проблемы Германии привели к тому, что Германия потерпела поражение в Первой мировой войне. Это всегда происходит, когда идет война на выснажение, как это по-русски сказать?
Сейчас.
Извини, пропадают иногда слова.
Блин. И у меня выскочило. На измождение. Ну, давай так скажем.
Пусть будет на измождение.
Извини, я хочу прочитать. Угу. Во-первых, Фавидин. У нас есть такой замечательный парень. Фавидин купил чашку кофе и говорит. Это его предложение по эфиру. Не-не-не, это не вопрос. Ребята, есть истощение. Если у вас есть вопросы к Виктору, пожалуйста, в кое века, чувак здесь, и я не даю ему лечь спать. Да. Угу. Да, и дальше.
Собственно говоря, в России надеются, что первое сдастся Украина, и здесь начнутся выступления и внутренние противоречия. Действительно, ведь у нас было два Майдана и все остальное, у нас есть традиция народных выступлений. А мы в Украине надеемся, что все-таки в России начнется беспощадный и бессмысленный российский бунт. И когда Пригожин пошел на Москву, вот, собственно говоря, этот бунт начинался. Тогда его удалось погасить Путину, и Пригожина как бы грохнули.
Да.
Но мне кажется, что второй раз этого не произойдет. Как ты считаешь? Вообще, в принципе, Россия может подняться когда-нибудь? Ну, истерически подняться.
Нет, говорю... истерический бунт бессмысленный, беспощадный может быть, но все равно российское изменение власти, как мы с тобой знаем по истории, оно всегда верхушечное. То есть, значит, сначала что-то меняется наверху, а после этого, пока там борется, тут идет резня. Ну, бьют евреев, ну, как полагается, понимаешь, кого там бить. Жгут все, что могут сжечь. Ну, вот смотри.
Других.
Только что была новость. Значит, в двух городах Ирана убили одного начальника полиции и второго зарезали. То есть, вот тебе изменение власти в Иране. И здесь не надо думать. Понимаешь, в чем дело? Люди... Еще раз. Люди, охуевшие в Российской Федерации, почему они любят Путина? Потому что у них ничего нет. Вот понимаешь, вот это, Витя, у меня кроме тебя ничего и никого нет. Вот это начало конца. Что есть, кроме подаренной Ельцином, ну, помнишь всю эту историю, квартиры? Ну, нету ничего больше, нету у людей, ничего нет. Люди живут в формате подачек от государства.
Ну, есть же бизнес, извини. Ну, ты говоришь, есть мелкий бизнес, средний бизнес. И, то
есть, да, есть.
Можно устроиться на работу, не обязательно ждать подачки от государства. Нужно что-то организовать.
Нет, но мы же говорим о тех, кто голосует. А те, кто голосует, это тетеньки в вязаных шапочках, как ты знаешь, да? И эти тетеньки, которые голосуют, еще раз, пойми, вот представь себе, там, я не молодой...
Средний класс.
Я не молодой... Средний класс, его кот наплакал. Кроме того, они же прекрасно все понимают. Их никто не поддержит. Поэтому они все бегут из... Ну, вот послушай меня. В России смена... Даже я тебе скажу, есть такая фраза замечательная, не помню, кто сказал, что в России власть не берут, ее подбирают. То есть вот она выпадает, имеется в виду, а я был спросил, а Владимир Ильич Ленин, да, он же взял власть? Нет, он подобрал власть, выпавшую царского режима, смяв временное правительство и парламент того времени. Поэтому, еще раз, вот давай не думать про изменениях в России. Изменения в России, о них думает только российская оппозиция, которая борется сама с собой. Понимаешь, я просто... Давай перейдем вот к какому моменту, очень важно. Значит, тут человек написал очень интересную штуку. Сейчас тебе скажу.
Пока ты ищешь. Я не перехожу как бы к тому, о чем ты говоришь. Я говорю просто, что исторический опыт Первой мировой войны показывает, что... государство может потерпеть поражение в войне не тогда, когда зашли оккупационные войска в его столицу, как это было там.
Это я понимаю, да. Вот смотри, пишет Александр Смирнов. Китай только что заявил, Китай, обращай твое внимание, что требование США к венесуэльской нефти нарушает международное право, посягает на суверенитет. Хорошо. Путин молчит, как будто и не российские танкеры с нефтью захватили. Прогрессивное человечество ждет, когда хотя бы медведь отстучит в телеге, как он всех вертел. Но Дмитрий Анатольевич выкладывает видео из храма по случаю Рождества. Кстати, я вам хочу сказать, это очень важный момент, что Медведев молчит. То есть давайте на вот этом примере не думать, что Медведев самостоятельный. Медведеву говорят ФАС, и он пишет. Медведеву говорят, а ну подожди, заткнись, потому что как бы дело не закончилось бедой, понимаешь? И он молчит. И выкладывает видео из храма по случаю Рождества. А дементный дед, имеется в виду Трамп, устроил движуху, о которой бункерный и не мечтал.
Не совсем он, оказывается.
И вот с этим, в связи с этим я хочу спросить тебя. Ты понимаешь, какое у меня создалось, извини, чуть-чуть кривоватая фраза, но важно. Я вот во вчерашнем эфире говорил, что странная создалась история. А Трамп все время нам показывает какие-то новые модели расправы с логикой. Вот есть логика, понимаешь, военная там. А вот есть Россия. И Россия говорит, нет, а вы не согласны, а мы будем воевать, а мы вот это, понимаешь? Вот я себе представляю, выдернули Мадуро. Я себе представляю, как загорелась жопа у Владимира Владимировича Путина. Берут танкеры, Владимир Владимирович молчит. Понимаешь, происходит просто размазывание не России, Путина.
Десакрализация.
Десакрализация.
Умное слово, понимаешь?
Хорошо. Значит, более того, это же полная катастрофа с российским оружием. Они пытаются сказать, что у нас не было команды нажать на кнопку. Угу. Понимаешь? Угу. Ну, конечно, когда он сидел в сортире, и его несло от ужаса, потому что он понимал, что ему конец. Дальше. Они уничтожили кубинцев, они уничтожили... Значит, там были российские военные советники. Где они, никто не знает.
Где ПВО?
Что?
Где ПВО?
Где ПВО? Где это все? В общем, короче говоря, у меня такое ощущение, что Трамп, сам того не зная, просто уничтожает Путина опосредованно.
Ну, смотри.
И своих, чтоб чужие боялись.
Если бы я работал на этого гада, который сидит в Кремле... Они, да. Я бы сказал, что они договорились, что это договорняк. Понимаешь, в чем дело?
С Трампом?
Да. То есть я думаю, что мы увидим на днях, когда в России запустят эту версию, что, мол, Путин все знал, Путин великий, он молчит, потому что они договорились. Конечно, это будут говорить не Путин и даже не Медведев, но это будут говорить для внутреннего потребления вот эти все марионетки на их телеканалах. Но по сути ты прав. То есть Трамп, не знаю, сознательно или нет, показал, что угрозы Медведева, они ничего не значат, да и сам Путин, честно говоря, слабый. Кстати, небольшое лирическое отступление. В 2000 году в Санкт-Петербурге происходила межпарламентская ассамблея стран СНД.
Да.
И я туда поехал как пресс-секретарь спикера украинского парламента Ивана Плюща. Поехал вместе с группой журналистов, за которых я отвечал. Ну, 2 дня или 3, по-моему, там была эта ассамблея. И потом после ассамблеи огромный фуршет. Там, за каждую страну, бывшую республику.
Их было... А вот, извини, смотри, да. Вот то, что они договорились,
это уже говорит Соловей.
Ну, вот. Поет, уже как поет. Вы сказали, поет Соловей.
Конечно. Так вот, и когда на этом фуршете уже там, я не знаю, после 5-й или 6-й чарки, к нам подошел какой-то шкет, буквально шкет, 1,60 м с кепкой, извините, если кто-то маленького роста, но... В данном случае вы поймете, почему я так говорю. В джинсовке мы все были в костюмах, но вы поймите, 2000 год, межпарламентская ассамблея, в галстуках, тут появляется какой-то плюгавый мужчина небольшого роста. И начинает клеиться к одной из корреспонденток телеканала «Интер» украинского. Ну и навязывать как бы беседу. А вы вот вы с Украины? Да, мы с Украины. А вот вы знаете, у нас Российско-Белорусский союз организовался? Да, знаем. Вот я могу поспорить, что вы к нам, вы вернете к себе в Киев, и вы к нам присоединитесь. Я говорю, а вы кто, извините? Говорит, Дима Медведев, я у Путина работаю. Я же не знал, что это будущий президент России, понимаешь?
Только не скажи, что ты ему в морду дал, чтобы он не хватал нет, за жопу корреспондентку Интер.
Не, он корректно себя вел, он просто пытался понравиться.
Он не ведет далее. Себя корректно подожди, самим фактом подожди. Своего существования.
Да, ну это само собой. И он говорит, давай поспорим к Марине Сороке, это корреспондент Интер. Он говорит, давай, на что спорим, на Мерседес. Я говорю, ну я буду разбивать. То есть я разбил им руки, и Дима Медведев тогда утверждал, что Украина сразу же присоединится к Российско-Белорусскому союзу. Как вы знаете, этого не произошло. Это характеристика...
А Мерседес купил?
Нет, конечно. Это вторая характеристика Димы Медведева. То есть мало того, что он говорит по заказу, Так вот он еще и любит пыль в глаза пустить, понимаете, в чем дело? То есть впечатление произвести, фантазию какую-то забросить.
Я у Путина работаю.
Да, нажились они тогда здорово, потому что я не мог даже выпить, потому что следил за своими. Пили за каждую республику бывшую, и их 13, и практически не закусывали. Напились до того, что Плющ, когда летел в Украину, все 3 часа его прокапывали, представляешь? Ну, то есть его очистили, то есть он бедненький мучился. В Украине так не пьет. Ну, пьет, конечно, какие-то хроны, но на этом уровне вот так напиться я не помню.
Фавидин задает тебе вопрос.
Да.
Спасибо. Они, знаешь, вот Фавидин такой удивительный человек. Все либо не спрашивают, либо это самое. А он, как у Плющева, донатик и задает вопрос. Виктор, я не могу с вами согласиться. Какой... Смотри, а он это самое, ну, бизнесом. Сейчас, где второе? Не могу с вами согласиться. Какой мелкий и средний бизнес? У меня, по сути, даже не мелкий, а местечковый. Он в России живет. Но, но настолько давят, что и сам, будучи подрядчиком, чтобы оплату своим подрядам дать, мне выгодно такси вызвать область, что мы мои СММ и дезики оплату получили. Один из основных заказчиков через меня отмывает деньги, переводя оплату как самозанятому. Ему дешевле заплатить 6%, чем превышать лимит ИП. Бизнес мертв, но наш трупец не встанет. Мы предпочитаем закатывать глаза. Искать пути выживания, от бизнеса реакции не будет.
Ну, вот это проблема, потому что когда человек работает сам на себя, когда он зарабатывает, как у нас в Украине, то он чувствует себя независимым от власти. Я не брал подачки от власти, они мне не нужны. То есть я не пытался стать народным депутатом Украины, хотя я им был с 7 по 12 год. То есть мне вполне нормально было заниматься бизнесом, у меня было свое рекламное агентство. И таких, как я, в Украине много. Я не говорю большинство, но средний класс здесь есть. И даже это, если не средний класс, то работая у себя на земле, как бы выращивая там картошку, пшеницу, еще что-то, то ты не зависишь от пенсии настолько, насколько можно зависеть, если бы ты не работал. А если ты не зависишь, то ты независим в своих суждениях. Понимаешь, в чем дело?
Абсолютно.
Тогда ты можешь избирать кого-то и плевать тебе, он раздает эту пачку гречки или нет. Ты эту пачку гречки можешь ему подарить. У меня тоже был интересный случай. В 1999 году, когда Плющ пригласил меня пресс-секретарем, мне было там 33 или 34 года, ко мне подошел его первый заместитель. Знаешь, кто был первый заместитель Плюща? Виктор Медведчук.
Тот Медведчук вылезает отовсюду.
И говорит: Виктор, вот я знаю, какая у вас маленькая зарплата, а зарплата была 450 гривен в месяц. Ну да, доллар был по 2,70, но это все равно очень мало.
Да.
450 гривен в месяц вместе с премией 650 гривен в месяц. То есть это просто копейки. Я готов вам доплачивать. Я говорю: Виктор, извините, а я же знаю, у вас небольшая зарплата. Откуда у вас деньги, чтобы мне доплачивать? А он мне говорит: хамишь, Витя. Я говорю: слушайте, у меня жена бизнесмен, у нее зарплата 1000 долларов в месяц. Она стала директором рекламного агентства. Давайте я вам буду помогать. Засмеялся и ушел. Но для того, чтобы так говорить, надо, чтобы у тебя жена в 99-м году зарабатывала 1000 долларов в месяц. Это создает как бы независимость для человека, для женщины. для мужа. То есть это, конечно, очень прискорбно слышать, что такая ситуация с бизнесом. У меня есть знакомые, которые занимались раньше бизнесом в России. Надо будет поинтересоваться, в каком они состоянии сейчас.
Хорошо, идем дальше. Вот смотри, наверное, правильно сказать, вот по итогам встречи в Париже, там были подписаны какие-то, значит, бумаги. Ты, может быть, если захочешь, скажешь какие-то бумаги, хорошие, нехорошие, но что здесь важно? Вот представим себе, что даже бумаги хорошие. Угу. И распланировано, как все будет, как зайдут военные группы, как будет литься оружие и так далее, и так далее. В общем, короче, Зеленский был счастлив, все были счастливы, я тоже хвалил эту бумагу, потому что лучше эта бумага, чем ее отсутствие, правильно? Но возникает один вопрос. Все это будет, дорогие друзья, после того, как прекратится война. Понимаете, то ну, есть, собственно, а для того, чтобы прекратилась эта война, главное. Ее надо прекратить. И вот сегодня я слышал по разным историям, что эта война не прекратится. Хотя не знаю, вот может быть психологическое давление на Путина и то, что там он молчит, и то, что по непонятной причине, почему он не стреляет. Где вот это массовый обстрел Украины? Где это?
Они ждут холодов. Холода
будет. А, пятницу. Холода, да?
Все будет.
А, все будет.
Приезжай
хорошо.
Ко мне, у меня здесь канонада целая.
Все, вот, я буду у тебя, да. Тем более, что у тебя там аккумулятор стоит, есть свет. Как ты считаешь, вот вся эта история с Трампом, с Мадуро, с арестом танкеров и так далее, сделает Путина более покладистым? Или, может быть, все-таки надо решиться, и все то, что обещает международное сообщество, вот Европа, например, сделать сейчас. Вот, например, ввести контингент, пусть в западные области, но уже как бы есть понимание, ничего не спрашивает. Он никак, что он атомную бомбу бросит? Он ничего не может сделать. Ничего. Конечно. Ничего. Вот сейчас понятно, после того, как просто забирают его собственность, абсолютно понятно, что он ничего не может сделать.
Ну, для того, чтобы Европа ввела войска даже на запад Украины, там необходимо клонировать Трампа и поставить во главе Евросоюза или хотя бы какой-то страны.
А что, они слепые? Они не видят, что Путин сдулся?
Ну, волевые качества тоже должны быть. Ну, разве что они есть у Мерца, да, у канцлера ФРГ. Давай начнем с декларации.
Да, давай.
В Париже была подписана Парижская декларация. Да, это лучше, чем ничего, но на самом деле это всего-навсего декларация. То есть это не соглашение, там нет никаких обязательств. Там есть намерение. Декларируется намерение в случае, если начнется режим прекращения огня, то стороны-подписанты согласны сделать одно, второе и третье. Это первая проблема этого документа. То есть даже Минские соглашения были лучше, чем просто декларация. Второй вопрос – это то, что там не говорится о территориальной целостности Украины. Во всех международных документах до этого говорили о территориальной целостности. Вот даже сегодня президент Зеленский поехал на Кипр, и президент Кипра подтвердил, что он поддерживает восстановление территориальной целостности,
да,
Украины.
Да, абсолютно.
А вот в этой декларации говорится о том, что будет поддержан суверенитет Украины. Просто. Не указывая, над какими территориями. Да еще такие размытые формулировки, что в случае прекращения огня стороны будут готовы, либо рассмотрят, понимаешь, в чем дело. Мне кажется, что этот документ лучше, чем его отсутствие, но на самом деле он нам ничего не дает, по большому счету. Как будет реагировать Путин на то, что делает Трамп? Ну, хотелось бы, чтобы он реагировал так, как мы ожидаем. То есть, чтобы он стал более, скажем так, уступчив в переговорах, чтобы он пошел на прекращение огня, потому что он понимает, что Трампа не остановить. У него нет возможности остановить Трампа.
Почему есть? Вот я тебе читаю, пишет Витя Шендерович. Мы сейчас разберемся с этим произволом США. Давайте чуть-чуть подождем. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепа о захвате танкеров. Да, давайте лучше подождем. Мы сейчас, сраный депутат, мы сейчас разберемся.
Это очень смело, понимаешь?
Да.
Давайте подождем. Нормальные герои всегда идут в обход. Давайте подождем и все остальное.
Мы сейчас разберемся.
И все остальное. Я думаю, что мы должны быть благодарны Трампу за то, что он продемонстрировал слабость Путина за эти несколько дней. Да, конечно, мяч теперь на стороне Путина, но он уже его не ударил по этому мячу, когда он не ответил на захват танкеров, несмотря на то, что у него вроде бы были все возможности. Собрана и подлодка, и флот какой-то вспомогательный, и все остальное. Хорошо, но вот меня интересует, что происходит в Иране все-таки. У меня есть иранцы знакомые, они живут в Киеве. Один из них азербайджанец из Ирана. Там, оказывается, были преследования азербайджанского меньшинства, причем довольно серьезные.
Так.
После Ирано-Иракской войны, которая сама по себе была тяжела, начались даже расстрелы азербайджанцев, политически активных.
Ух ты!
Он убежал из Ирана, эмигрировал, по сути, в Украину. Он так. Здесь работает, хороший мануальщик-массажист. И он просто ненавидит и этого верховного, как же он называется, владыку.
Духовный лидер.
Духовного лидера. Да. Кстати, ты знаешь, что исламских республик осталось 3 в мире? То есть Исламская республика Иран, Исламская республика Пакистан и Исламская республика Мавритания. А раньше было 4. Была еще Исламская республика Афганистан. Но теперь он называется Эмират Афганистан.
Суть не изменилась.
Изменилась, потому что в республиках власть избирается. В Иране, как это ни странно, президента избирают. Там есть политические партии и парламент. То же самое в Пакистане, в Мавритании. Когда-то так было в Афганистане. Но почему исламская? Потому что есть вот этот верховный лидер, да, который стоит над президентом. Президент,
да.
Президент в Иране, по сути, возглавляет исполнительную власть, то есть правительство. И, собственно, это какая-то такая исламская форма демократии, потому что все остальные, если бы у тебя было волосы, они бы стали торчком сейчас. Потому что во всех остальных исламских государствах демократии нет как таковой, там монархии или диктатура. То, что происходит в Иране, может повлиять на российско-украинскую войну, потому что Иран предоставляет серьезную помощь России. Баллистические ракеты.
Так еще... Россия сама выпускает все.
Ну, тем не менее, они...
Я не слышал, чтобы Иран прям поставлял ракеты.
Несколько ракет по Украине ударили. Баллистические шахеды. Они уже передают, конечно, их меньше, они производятся... в России, да. Но тем не менее, как бы эта помощь им довольно важна, я думаю, до сих пор. Иначе бы Путин не привлекал разных индусов, либо там из Бангладеш, там и всех остальных для войны в Украине. Наверное, ему и ресурсы тоже нужны.
Да, ему все нужно. А ты заметил, что с поля боя как бы совершенно исчезли северокорейцы?
Да. Ты знаешь, я не...
А ты знаешь, я прочитал, почему такая интересная история.
Почему?
А дело в том, что потери очень большие, и с мясными вот эти... То есть мы-то...
Оказывается, на войне убиваются.
Нет, ты не понял. О, Ким Чен Ын сказал, что это неприемлемо отправлять корейцам на мясные штурмы. Это не война.
Угу.
То есть там был конфликт, и он забрал людей. Там остались только они в обслуге. Вот знаешь, такое там кухня, вот что-то вот такое. Вот что.
То есть мясо в основном российское?
Мясо сейчас. Российское, да. Он сказал, что... И помнишь, было знаменитое видео, где он приехал, то, что Путин делает. Посадили раненых солдат без ног, без рук. И он приехал, плакал, сжал им руки и так далее. Там как-то, ну, я не знаю, что такое корейское общественное мнение, северокорейское, но оно сыграло свою роль. Понимаешь, вот какая-то странная история. Вот у себя расстреливать, пожалуйста, а вот то, что вы их гоните просто вот это вот, значит, на вот этих, как они там называются, вот эти, с которыми вы воюете, да, он, наверное, просто и не знает, с кем они там воюют.
Знаешь, что в Украине была корейская организация политическая?
Корейская?
Вы не знаете. 1989.
Товарищи, это куда я пришел?
В 1989 году мы создали... Мы создали сатирическую политическую организацию «Лучи Чучхе». Ну, то есть мы просто издевались над диктатурой в Северной Корее. Акции производились, то есть мы выходили... покладали квіточку Кім Чен Ірхви до червоного прапору біля міськради.
Перевожу. Это надо перевести, это сильно.
Возлагали цветок Кім Чен Ірхва, это в честь Кім Чен Іра, сына Кім Ір Сена, возле горсовета, красного знамени возле горсовета. Тогда возле горсовета в Киеве висело два флага, уже сине-желтый и красно-голубой Украинской ССР. Ну и ясно, что множество цветов внесли к сине-желтому, а возле красно-голубого ничего не было. Вот мы принесли туда этот цветок, собралось около 20 ветеранов войны в медалях, такие красивые, бросались к нас расцеловывать. Мы выступали, говорили, нам не надо хлеба, нам не надо колбасы. Тогда это было очень важно, все хотели колбасы почему-то. 89-й год, это СССР еще был. Но нам нужен вождь, как товарищ Ким Ир Сен. И один из ветеранов бросился ко мне целоваться, как Брежнев. Я отплевался как мог, если честно.
Как вы могли так издеваться?
Потом шли на бой с национализмом. Договорились с ребятами из межпартийной ассамблеи, что мы забьем досками как бы вход, и они будут терпеть. Но кто-то чего-то не дослышал, они разбили эти доски и бросились там драться. Мы орем, мы же свои... Это было весело. У нас были звания. У меня был кондукатор межпартийной ассамблеи в сане Конячий Халимаек, сокол республиканского значения. Ты не знал?
Да я про тебя ничего не знаю.
У нас был комиссар Лучи Чучхе. Он даже ездил в Северную Корею. Лучшая литература, которую он привез оттуда, журнал «Корея сегодня».
Это я знаю, он в Москве распространялся.
Уже в 90-м году. В Пхеньяне, в каждой школе была парта с двумя местами, обтянутыми белой простыней. На случай, если туда придет великий вождь, товарищ Ким Ир Сен, это как титул, как генеральный секретарь коммунистической партии, да? Великий вождь, товарищ Ким Ир Сен и его сын, любимый руководитель, товарищ Ким Чен Ир. А еще была любимая женщина Ким Чен Сук. Мы, конечно, добавляли букву «А», жена Ким Ир Сена, мама Ким Чен Ира. А Ким Чен Ир – это папа теперешнего, я, извини, не выговорю, как его, этого человека, который сейчас у власти, который плакал.
Ким Чен Ин.
Ким Чен Ин. Ин, да. Там Ин. Вот, спасибо. Напомнил. Интересная страна. Я был также в Южной Корее. В 2000 году мы летали туда с парламентской делегацией. Это еще более интересная страна, чем Северная Корея, потому что они показали и своим собратьям с севера, это по сути одна страна, один народ, один язык, как рыночная система делает жизнь более... зажиточной, простой, интересной. Там происходили постоянно какие-то демонстрации. Там можно было свободно тогда к Верховному Совету Украины подойти было сложно, потому что были везде патрули милиции. А к парламенту Южной Кореи можно было подойти запросто. Единственное здание, которое было окружено блокпостами и такими огромными массивными плитами бетонными, это было посольство США. В Южной Корее, потому что левые там постоянно делали какие-то провокации и демонстрации. Но уже тогда, в 2000 году, Южная Корея выглядела как страна будущего по сравнению с Украиной или Россией. Представьте себе, в 2000 году в Южной Корее уже использовали мобильные телефоны для видеосвязи. Представляете себе? То есть они не так выглядели, это были не смартфоны, но тем не менее масса людей ходили по Сеулу и разговаривали по видеосвязи. Или, например, Сеул из-за бомбежек был построен сразу же на нескольких уровнях после их войны между Северной и Южной Кореей. Там уже в 2000 году я застал огромные улицы на многие не километры, а десятки километров под землей. Там можно было заблудиться, мы, собственно говоря, и заблудились. А европейцев с обычным разрезом глаз было так мало, что когда они встречались, они между собой здоровались. Хай там, бонжур, здравствуйте, витаю. Я встретил двух программистов со Львова, представляешь? В Южной Корее, в Сеуле. Мы заблудились, мы бросились к ним с криком
«Братки!
We are looking for exit!»
Да.
Мы ищем выход из этого подземелья.
Ян Юзеф Шипанский был такой, я читал его тоненькую книжечку, это был такой православный польский журналист. О, к сожалению, он уже умер давно.
Православный
польский? Ой, католический, прости, пожалуйста, католический журналист. И он очень интересно, и он сделал однажды эксперимент. Это были 50-е годы. Он сел на польский торговый корабль, и они поплыли в арабские страны. И он все это дело описывал. Это так было интересно. Я ел макароны, и школьник читал это все дело. Масляными руками переворачивая страницы. И он говорит, никогда не забуду, меня предупредили, мы подходили к порту, там, к порту какому-то, ну, знаешь, какой-то Египет, что-то вот такое или что-то. Его предупредили, иди на правый борт и смотри, сейчас увидишь. И, значит, корабль подходит, и там мужик стоит. И он по-польски кричит, хлопцы, селедка есть? Он приходит к каждому кораблю, ну, тогда там, наверное, сейчас она там продается как-то, он страдал без селедки, неизвестно, что его, значит, туда занесло, этого поляка.
Мы ответим на самый главный вопрос всех зрителей, которые нас смотрят.
Ну?
Когда закончится война?
А они что, задают этот вопрос?
Задают. Все его задают. Мне мои друзья из многих стран его задают. Я хочу на него ответить.
Ну, пожалуйста.
Не думайте, когда она закончится. Живите сегодняшним днем. То есть день прожили и хорошо. То есть у нас в Киев постоянно прилетает, в Харьков и Днепропетровск, Днепро. Тем более с Запорожьем и Одессой страдают. Ты не знаешь, оно прилетит к тебе на голову сегодня, и ты утром проснешься или сгоришь ночью. Поэтому радуйтесь тому, что есть. Каждый день. Дышите, уже хорошо. То есть, друзей увидели, уже здорово. Он приехал в Киев, послушайте.
Мама, он назвал меня другом. Помнишь, он меня посчитал. Но это ему даром не пройдет. Помнишь, мультик? Ребят, сколько у нас лайков? Скажите мне, пожалуйста. У нас почти 3000 человек. Да, так и живем, сонечко бачим. Да, напишите, пожалуйста. Потому что Анна Маркс написала такая цикавая беседа, и так мало лайков. Да, ну да, да, люди у нас такие, знаешь, это самое. Ну вот смотри, сейчас. Тысячу, да? То есть час проработали 1000 лайков. Ладно, значит, дорогие друзья, расписание на завтра. Оно традиционное. В 16 часов. В 16 часов, черт побери, сейчас подожди, чихну или нет? Могу чихнуть. Боже, компромат. Да, видишь, как аккуратно написал. Почти 1000. Значит, завтра в 16 часов мы встречаемся в программе и в 21 час, традиционные наши программы, и будем дальше заниматься всеми нашими делами. Я, конечно, благодарю Виктора, спасибо тебе большое, ты бесконечно интересен. И давай теперь единственное, то, что мы делаем всегда, мы смотрим наших монстров, что они интересное написали. Потому что они все-таки отслеживают политический процесс, и это для нас очень важно. Сейчас мы посмотрим, чего они нам
Кто такие монстры?
Монстры – это пару человек, которые… А что, открываться не будет сейчас?
Вроде бы свет не отключали.
Нет, дело тут не в свете. Просто… А, вот. Сейчас, секунду. Ну… Есть. Так, давай посмотрим с тобой. А, что-то оно, видишь, тормозит. Угу. Сейчас, одну секунду. Господи. Так. Посмотрим бандеровца именно с точки зрения новостей. Вот. Все-таки новости он забульбенил. Сейчас я вам и скажу эти новости. Так, переводим.
Да давайте переведу просто.
Нет, ты не... Нет, нет, дорогой мой, так это не работает. Мы же с тобой современные люди. Перевести. Вот. Значит, смотрите, последние новости, они у него в двух постах. Уитков и Кушнер вчера вечером провели беседу с Ушаковым и Дмитриевым. Вот некоторые итоги. Первое. Москва по-прежнему отказывается прекратить боевые действия до полного вывода ВСУ из Донбасса. Второе. Москва готова рассмотреть возможность размещения военных баз с иностранным контингентом не только в западных областях Украины, но и в целом на правобережье. За исключением, естественно, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. Ну, вы знаете.
Уже что... Днепропетровская даже.
Да, и Днепропетровская, почему бы нет.
Мы поплыли в одном, но наступили в другом.
В. Ну, вы знаете, Небензя произнес наглый, вонючий монолог в Организации Объединенных Наций. Да? В. Москва просит с пониманием отнестись к демаршу Небензи в Совете Безопасности ООН и наладить конструктивный диалог по Венесуэле и другим острым вопросам взаимоотношений между нашими странами. Следующее. Москва просит создать трехстороннюю контактную группу Китай США РФ, которая могла бы предложить пути решения всех проблемных вопросов между тремя странами в свете объявления США западного полушария зоной своих исключительных интересов. Новая Ялта. Ура! Трамп объявил новую Ялту. Д. Москва в последний раз, Витя, предлагает мораторий на удары по объектам гражданской энергетики хотя бы на период надвигающегося похолодания в европейской части и на Украине. Но немедленный ответ на возможные удары по таким объектам. Дальше бандеровец пишет от себя. Здесь немного от себя. Когда московиты говорят в ответ, это означает лишь то, что они готовы нанести удар сегодня и просто выставляют себя типа миротворцами, которые просто отвечают на обстрелы. Однако у меня есть информация о том, что Государственный департамент США готов наладить коммуникацию между двумя сторонами конфликта ради выполнения аналога моратория Бернса по умолчанию. Я не верю в искренность московитов, предупреждения на данный момент нет, но я лично ожидаю обстрел в ближайшее время. Все российские предложения переадресованы в Государственный департамент. Ответ ожидается завтра. Однако есть информация о совещании у президента США, которое должно было состояться 4 января, состоялось вчера. Оно было посвящено событиям в Украине, Венесуэле, Иране, на Ближнем Востоке. Дали немного, но там ничего интересного. А, но там много интересного, простите, дам вечером. Вот что он дал вечером, сейчас мы посмотрим. Вот. Так, 4 короткие новости. Переводим. 4 короткие новости. Первое. Украина не получит подпись о гарантиях безопасности от Соединенных Штатов до достижения соглашения по всем пунктам мирного плана и дополнительных соглашений, которые его обеспечивают. Кушнер по поручению президента, напоминаю, это сказал Кушнер по поручению президента, согласия по территориальному вопросу нет и быть не может. Второе. Президент США готовит дальше применять силу против судов теневого флота России, который нарушает режим санкций, введенным США против РФ и третьих стран. Госсекретарь Рубио сказал это в ответ на требование Лаврова срочно обсудить незаконные и, по сути, пиратские действия береговой охраны США. А вот приятное. Президент США Трамп не видит в действиях и заявлениях РФ желаемого конструктива и готов повысить цену для Российской Федерации за нежелание вести конструктивный диалог ради достижения прочного и надежного мира в Украине, сказал Рубио. США готовы обсуждать весь комплекс двусторонних отношений между двумя странами при условии достижения четких договоренностей, которые прекратят военные действия и урегулируют российско-украинский конфликт. Видишь, все говорит про одно и то же. На данный момент, говорит Рубио, мы не видим доброй воли России и действий руководства на пути к мирному урегулированию, поэтому обсуждение предложенной вами темы мы не считаем целесообразным на данном этапе. Дальше все. Вот такие вот новости. Ну, как видите, зрады нет, ничего нет, я бы так сказал. Ну, то есть оно и не идет вперед бодро, но с другой стороны, да? Все, мои дорогие.
Подожди, мы еще должны поздравить людей. Ты знаешь, что вчера было крещение Господне.
Это, пожалуйста, это вот давай ты у нас.
В Украине говорят, Христос хрещается. Знаешь, как надо отвечать?
Ну?
В реке Иордане.
А, в речке Иордан.
Да. Христос хрещается, то есть Христос как бы крещается в реке Иордане. Я вас поздравляю.
Он это все...
Что?
Я мечтаю о тупых гостях, чтобы я был умнее их. И я все время факаплю. Понимаешь?
Да, ну, перестань. Ты умный,
то один, опытный. Да я опытный.
Интересный.
Ну все равно. Ну вот откуда? Вот я же еще помню твои прошлые передачи, как ты бесконечно. А как он рассказывает об Украине? А как он рассказывает? Господи, Боже мой, за что мне это?
Что?
Все.
Я больше тебя кормить вечером не буду.
А, между прочим, я ел рыбу дорадо с картошкой.
В духовке. По-хорватски.
Вот так и мучаюсь. По-хорватски было?
Да, это было.
А в чем там хорватский? Так получается, что я готовлю по-хорватски.
Нет, это рецепт хорватский. То есть подвариваешь картошку, выкладываешь дораду, натираешь солью с травами, потом раскладываешь, потом поливаешь оливковым маслом и запекаешь.
И мягко переходим в кулинарную передачу. Дорогие друзья, завтра в 16 и в 21 час. Пожалуйста, подписка, донаты. Кстати, по поводу донатов я хотел сказать, я пропустил один, он беззвучно пришел. Юрий Лансман, спасибо вам большое за чашку кофе, которую вы приобрели. Очень благодарен вам. Я ценю все.
Дякую. Дякую. Дуже приємно було з вами. До побачення.
Переведу. Для такой аудитории 100 лет больше работать не буду.
Это неправда.
Но они же не понимают. Это же другой язык.
Он очень
близкий. Подожди, Путин же сказал, что мы братья. Ой, блин, я...
Это забыл.
Да, он это самое. Да, он... Счастливо.